Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами действительно все верно. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. Мы начинаем рассказывать, как там дела в Беларуси. Начинаем традиционно. У нас есть хорошо известный вам спикер Вадим Францевич Гигин, которого я всегда представлял как философа, журналиста, публициста, преподавателя университета и работника университета. И все это было совершенно правильно, и с ним все это остается, безусловно. Но он у нас пошел на повышение, об этом мы как-то уже говорили, и стал председателем Белорусского общества знания, которое претерпит, как и общество знания в России, определенные изменения, станет более боевым, станет не столько библиотечным каким-то таким инструментом, сколько общественно-политическим, образовательным, вообще таким боевитым. Знаете, был такой журнал в Советском Союзе «Знание – сила». Вот «Знание – сила», и у нас в дивизии радиостанции есть насчет знать, что это сила. Слушать и думать тоже сила, но знать – это важно очень. И вот Вадим Францевич Гигин у нас главный эксперт по Беларуси, и мы у него хотим спросить сейчас, как там в Беларуси дела и в чем сила, брат, в Беларуси. Вадим Францевич, пожалуйста.
Ну, сейчас общая ситуация в Беларуси, она характеризуется не только проблемами с беженцами на польской границе. Конечно, развиваются другие обстоятельства. Прежде всего, нужно говорить о конституционной реформе. И сейчас уже последние штрихи вносятся в проект Конституции. Они как бы проходят в двух таких измерениях любопытных. С одной стороны, отработала конституционная комиссия. Ну, она сделала то, что президент называет «рыба». Причем он не просто называет «рыба», а вам, Владимир Константинович, это будет, не знаю, приятно или как. Он сказал, как раньше советской журналистики называли «рыба». То есть некая заготовка такая, которую разработали члены Конституционной комиссии. Ну и, кстати говоря, у нас на программе, на ток-шоу «Белрос» есть вопрос. Мы неоднократно эту тему изучали. И получилось, что члены Конституционной комиссии в значительной степени сосредоточились на вопросах идеологических, что такое семья, какие наши ценности, значение Великой Победы, и в меньшей степени на вопросах политического режима. Поэтому была создана еще одна рабочая группа, куда вошли в том числе высшие должностные лица, опытные политики белорусские. И там разрабатываются как раз-таки уже вопросы, связанные с политическим строем. И совсем скоро стартует у нас третье измерение. Это всенародное обсуждение, то есть перед референдумом Конституция будет вынесена на обсуждение всех граждан. И там тоже, возможно, и даже скорее всего, будут внесены какие-то поправки и изменения. Вот то, что касается конституционной реформы. При этом мы видим, что со стороны политической эмиграции каких-то оппонентов внутри страны по данному вопросу вообще не наблюдается никакой активности. Они заявляли о своем проекте конституции, о нем никто ничего не знает, кроме того, чтобы вернуться к конституции 94 года. Но даже сами юристы и правоведы говорят о том, что это нереально. И она уже не соответствует реалиям сегодняшнего дня, поэтому у них как-то, ну, кроме того, что все бойкотировать, выступать против всего, у них никакой другой, собственно говоря, повестки на данный момент нет. И я бы сказал, что стратегическая инициатива, она очень плотно удерживается Александром Лукашенко. И, кстати, вот этот звонок Меркель, который был в Минск, он лишний раз это подчеркивает. На самом деле, то есть Боррель позвонил Макею, Меркель позвонила Лукашенко. Это очень деморализует оппонентов Александра Григорьевича. То есть это не просто фактор там, разрешения гуманитарного кризиса, но это фактор и внутриполитически очень значительный для Беларуси. Не зря там устраивают такие истерики в социальных сетях, что всех предали, все тут все пропало. И так далее, и так далее. Почему не звонят Тихановской? Ну так а чего ей звонить, если она, собственно говоря, ничего не решает, да и кто она такая? Ну, это было бы глупо, если бы, например, звонили все только своим марионеткам, то мировая политика бы остановилась. Конечно, разговаривать с теми людьми, кто реально контролирует ситуацию. А ситуацию в Беларуси контролирует Александр Лукашенко. Ну, если говорить еще о каких-то общих моментах, есть разные оценки белорусской экономики, например. Это тоже любопытно, имеет прямое отношение к политике и воздействию санкций. Ну, конечно, мы критично относимся к собственной экономике, нам бы хотелось больших результатов. Но уже сейчас очевидно, что экономические показатели выйдут на плюс, будет рост ВВП, есть определенный рост доходов граждан. Конечно, санкции, несмотря на то, что было обещано, что четвертый пакет будет все разрушающий, вот здесь режим пойдет и так далее, ничего этого не происходит на данном этапе. И во многом этому способствует, безусловно, кооперация между Россией и Белоруссией, в том числе и подписанные союзные программы. И нужно сказать, что вот эти вот давления, это давление, которое оказывается как на Россию, так и на Беларусь, оно подталкивает сближение в две страны. Это очень важно. И я бы напомнил, что в союзных программах решается целый ряд вопросов, связанных с координацией, унификацией, согласованием, преодолением ненужных проблем и препонов в таких важных сферах, как промышленная политика, налоговая политика, правила ведения бизнеса, особенно малого и среднего. Выход на единое ценообразование нефтегазовое, оно как бы чуть отложено, но достигнуты основные соглашения. Это общая финансово-кредитная политика, но без единой валюты. То есть вот эти вот моменты, они делают интеграцию не просто необратимой, она раньше была необратимой, они делают значительный шаг вперед. И это крайне важно, поскольку делает наши хозяйственные системы очень устойчивыми перед возможными зарубежными вызовами и ударами, с которыми мы однозначно будем сталкиваться, потому что такие санкции будут применяться и против России, и Белоруссии по любому надуманному поводу. Ну, в этом нет никаких сомнений, к сожалению, это так. Поэтому союзные программы нужно рассматривать не только с точки зрения развития Союза, но и с точки зрения нашего геополитического ответа. Фактически мы образовываем такое единое хозяйствующее пространство и единое пространство военно-политическое. Оно и раньше было, но вот принятие новой доктрины после 20-летнего перерыва, оно тоже о многом говорит. Оно говорит об общем понимании вызовов и угроз. И здесь я бы обратил еще ваше внимание на те оценки, которые дал в своем недавнем интервью Игорю Короченко Александр Лукашенко российскому руководству. Очень, кстати говоря, откровенные. И все сосредоточились на отношениях с Путиным. Это, безусловно, важно, это самое главное. Но он говорил и о Нарышкине, и о Шойгу, и о Лаврове, и о Мишустине, и о новом генеральном прокуроре, с которым он недавно встречался. И мы видели, что существует глубокое понимание между руководством двух стран. При этом Александр Лукашенко сказал, что противоречия есть, и они будут, и они могут сохраняться. Но почему-то мы иногда идем вслед за противниками нашего интеграционного строительства, и эти противоречия вполне естественные между друзьями, просто гипертрофируем, преувеличиваем и делаем из них неизвестно что. Ну вот мы с вами, Владимир Константинович, друзья. Но между нами тоже бывают противоречия. Вот недавно, помню, нашу московскую встречу по ряду вопросов. Мы занимали какие-то разные позиции, даже спорили, и при этом остаемся с вами друзьями. Так а почему мы решили, что между главами государств будет как-то иначе? Понимаете, ведь это же длинная история отношений, и, конечно, с одной стороны, они на «ты», они чаще, чем какие-либо другие лидеры встречаются, но они могут на какие-то проблемы смотреть по-разному. Один хочет, чтобы другой делал определенные шаги быстрее, тот этого не хочет. Есть какие-то обиды, а почему ты меня вот не сразу поддержал, а через какое-то время? Это нормально, понимаете? Главное же не вот в этих противоречиях, а то, что находятся общие точки соприкосновения. Дружба-то сохраняется. Дружба всегда проходит испытания. Песни написаны, поэмы, рассказы. Почему мы решили, что между двумя главами государств, которые еще отягощены вот национальными интересами, должно происходить по-иному? Но я глубоко убежден, что ни у белорусского руководства, в самом широком смысле этого слова, ни у российского руководства, в таком же понимании, нет более тесного взаимодействия, чем вот со своими партнерами профсоюзного государства. И это крайне важно. Еще очень такой ключевой момент, на который я бы обратил внимание, это звонок Меркель Путину, потом Лукашенко. Фактически серия этих звонков, она признала союзное государство. То есть вот это вот понимание, с кем и как нужно разговаривать, со стороны Меркель, которая становится таким, знаете, символом европейской реал-политик, это принципиальный ход и принципиальный момент. Поэтому вот эти ноябрьские дни после двух праздников, с одной стороны, Дня народного единства в России и Дня Октябрьской революции в Беларуси, они достаточно позитивные, я бы не сказал, что тревожные. Хотя те страдания, которые испытывают беженцы, на них невозможно смотреть спокойно, и на это нужно реагировать. Но остальная повестка, она показывает, что мы своих позиций не только не сдаем, но и активно ведем такую нормальную наступательную политику.
Вадим Францевич, большое спасибо за ваш комментарий. Я помалкивал в тот момент, когда вы говорили о нашей дружбе и о наших противоречиях. Ну вот уж совершенно точно мы с вами любые противоречия умеем преодолевать, чего пожелаем и лидерам своим, и нашим государствам, и сами для этого по возможности все, что мы сможем, то и сделаем. А сейчас я хочу зацепиться за другую вашу фразу. Тем более у нас тут новость еще одна такая хорошая, крупная белорусская. Речь идет о том, что белорусская экономика потихонечку поднимается, выходит в плюс. И это подтверждаем не только мы с вами, и, может быть, те эксперты, которых мы еще попросим об этом рассказать и как-то прокомментировать, но и разные организации, которые принято считать, так уж это или нет, не знаю, независимыми.
Белорусские новины. Белорусская экономика растет выше прогнозов. Рост белорусской экономики в конце года будет выше запланированного, но прогноз кредитного рейтинга негативный. Такой прогноз опубликовало международное агентство Fitch Ratings. Среди факторов, которые способствуют экономическому росту, эксперты агентства называют хорошую внешнюю конъюнктуру рынка с высокими ценами на нефтепродукты и калийные удобрения.
Прокомментировать эту новость мы попросили Владимира Леонидовича Жарихина, политолога, большого знатока Беларуси, вообще сотрудника Института стран СНГ, я бы сказал, заместителя директора Института стран СНГ, человека, который глубоко разбирается в том, что скрепляет постсоветское пространство, что нет. Владимир Леонидович, у нас уже наши комментаторы в ходе программы коснулись чуть-чуть экономических проблем, но вот что хотелось бы узнать. Вот такой бодрый комментарий заключается в том, что, ну, санкции, понятное дело, ничего в них хорошего нет, но они заставляют совершенно по-другому работать, действовать, закатывать рукава, искать резервы, еще что-то в этом духе. И поэтому происходит рост экономики. Беларусь зафиксировала таковой рост. А что вы скажете? Как вы? Вы у нас всегда проходите по категории здравомыслящие и немного скептические. Вот скажите, Владимир Леонидович, как вы смотрите на это дело? Без скепсиса или как
Владимир
есть?
Владимир Константинович, чтобы вас не разочаровывать, я постараюсь сказать немного скептически, но здравомыслящие.
Спасибо.
Ну, скажем так. Конечно, хорошо, что все-таки белорусская экономика жива, хотя ее, как бы, в кавычках, любители Белоруссии хоронят постоянно. На самом деле она жива, на самом деле она даже восстанавливается. Правда, но будем говорить прямо, это в основном восстановительный рост, то есть после того, как было определенное падение из-за естественных проблем с ковидом. Это первое. Второе, безусловно, в очень значительной степени Беларусь поддерживает то, что все-таки больше половины ее внешнеэкономических связей находится на востоке, в России и Китае. И поэтому вот эта часть не затронута. Но в то же время, так сказать, таких сияющих перспектив на ближайшее время ждать тоже особенно не стоит, потому что все-таки очень значительная часть белорусской экономики сориентирована на Европу, в первую очередь на Западную Европу. И судя по настроению руководителей Европейского Союза, примкнувших к Польше и странам Балтии, санкции не ограничатся персональными санкциями, которые, конечно, очень обидны, но по экономике-то не сильно бьют, А санкции могут быть секторальными, которые, конечно, могут серьезные проблемы для белорусской экономики создать. Но здесь, с другой стороны, безусловно, светлым пятном во всей этой истории является заключение соглашения по газу, в рамках которого Беларусь, конечно, будет получать очень по льготным ценам российский газ, и это все-таки поддержит белорусскую экономику и не позволит тем, кто будет устраивать эти всевозможные санкции. А у них, кстати, кроме санкций, похоже, вот за исключением Меркель, который все-таки знает, что в дипломатии есть такая вещь, как переговоры, нахождение компромисса. А вот руководство Европейского Союза только одно. Наложим санкции, и все будет в порядке. У меня такое чувство, что и на коров, которые выделяют СО2, у них тоже главная задача будет наложить санкции, и все будет хорошо.
Но коровы тоже могут наложить на это дело. Вот в чем дело. Тут, понимаете,
или вот взаимное накладывание к
чему поведет. К чему может привести. Да, понимаете, какая штука? Вот, Владимир Леонидович, я пока вас слушал, подумал. Вот смотрите, в принципе, сейчас Беларусь развернется, у нее там электроэнергия будет в хорошем количестве, атомная электростанция. Значит, ну, даст бог урожай. Всегда у них там все хорошо по сельскому хозяйству в целом, они держат это дело. Значит, есть признанные отрасли, в которых Беларусь в промышленности вполне себе конкурентоспособно производит, спасибо и российским ценам на энергоносители и так далее, и самим белорусам, которые умеют как-то вот свои отрасли не загубили. Автомобильную промышленность ту же самую, там, нефтепереработку и так далее, и так далее. Удобрения. Но смотрите, что происходит с Европой. Вот, в принципе, я думаю, ведь им было бы выгодно работать с Беларусью, ведь покупать у Беларуси наверняка выгодно. Мы это по энергоносителям смотрим, в целом по ситуации. Смотрите, как политиканство убивает экономику, как политиканство убивает, казалось бы, даже такую вещь, которую, ну, вроде она на знаменах у всех там написана, там прибыль, значит, выгода, благосостояние своих граждан и так далее. Нет, все в топку кидается. Вот вопрос, чему? Вот чего они, собственно говоря, хотят добиться от Беларуси? Ну что, правда, что ли, они спать не могут, плохо кушают от того, что там, ну, допустим, там диктатор, ну, допустим, значит, а им-то что? Вот это удивительная история. Расшифруйте, если у вас есть расшифровка этой истории. Вот что им, собственно говоря, не имется-то полякам, например. И тем более этим маленьким прибалтийским государствам, да и в целом Евросоюзу, если так уж, в общем, по-честному сказать.
Вы знаете, Владимир Константинович, я бы не стал как говорить в целом о Евросоюзе. Угу. Я скажу так. Ага, ага. Тем в Евросоюзе, которые или экономически, или политически, или все вместе, или по компромату зависят от друзей за океаном, они выполняют вполне определенную установку. И в этом смысле идет серьезная борьба, потому что значительная часть финансово-промышленных групп Западной Европы, так же, как и наш президент, мечтают о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока, в который, кстати, входит и маленькая Беларусь.
Да, да, входит.
Но,
входит.
Они, но вот противники, которые являются противниками с подачи их, так сказать, спонсоров в том или ином смысле, они делают все, чтобы не сформировалось это единое пространство, потому что тогда их спонсоры за далекими морями окажутся в положении, в котором страна была в 19 веке, то есть дальней периферии экономического развития мира. И они делают все, чтобы это не произошло.
Да, вот смотрите, интересно, смотрите, они, собственно, оказываются периферией и Европы, и, в общем, того, что можно назвать цивилизацией, постсоветской цивилизацией, а там Китай подтягивается. Они действительно вот, может быть, они действительно какое-то неудобство ощущают и бесперспективность свою. Ну, не знаю, мне кажется, что люди и страны, у которых нет комплексов, которые прекрасно понимают свою выгоду и свое место в мире, у них не может быть такого ощущения. Это все-таки какие-то комплексы еще накладываются. Какая-то историческая или историко-национальная ущербность, по-моему, здесь просвечивает. Или я уже тут загнул?
Да нет, конечно, конечно, вы правы. И, собственно говоря, ведь, ну вот мы называем тех же британцев островитянами, да, Да. Островное мышление. Но не надо забывать, что те же американцы тоже живут на острове, только очень большом. Угу. И вот именно задача островитян всегда была не дать создать единое экономическое пространство, речь идет не о политике.
Понятно.
Единое экономическое пространство на материковой Евразии. Потому что тогда эти острова становятся все равно на фоне этой огромной Евразии, несмотря на большую территорию и Британии, тем более Соединенных Штатов, маленькими островами в океане. Не более того.
Что-то хемингуэевское в этом есть, не знаю.
Так он был, так сказать, во второй половине своей жизни типичным островитянином,
да,
живущим на Кубе.
Да, 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 да. Я вспомнил именно об этом. Я почему-то... Вы говорили, а я вспоминал, как я был на Кью-Эсте, и вот это островное что-то, хотя это... Да, вот эта цепочка островов и Куба, и Кью-Эст. Это, конечно, любопытно. Вы знаете, вы сейчас сказали очень важную вещь. Мы вот этим каким-то философским вещам, каким-то вещам более глубинным, чем сиюминутный комментарий, мало времени уделяем. Да. Я подумал, вот это, то, что вы сейчас сказали об Америке как об острове, не говоря уже об Австралии как об острове, да, мне давно не приходило в голову, может быть, даже никогда. И это многое скажу, объясняет.
Владимир,
это многое объясняет.
После того, как Британия вышла из Европейского Союза, вообще воспринимаю эту ситуацию как возрождение Британской империи.
Да.
Только... Отличие небольшое. Столица переехала из Лондона в Вашингтон.
Слушайте, интересно, кстати говоря. И вот этот новый военно-политический союз об этом же свидетельствует туда же. Когда они Францию, значит, пинками попросили, значит, и они тут будут новые. Вот это интересно, да. Вообще какой-то новый Джеймс Бонд скоро появится, смотрите. Потому что вот этот старый Джеймс Бонд...
Черные женщины, черный... я
знаю. В общем, вот эту вот новую империю должны символизировать новые персонажи. И у нас с вами будет еще много разных поводов поговорить. Но вернемся к Беларуси, нашей родной. Александр Григорьевич Лукашенко сделал заявление. Он вообще мастер на яркие заявления. Он сказал, что да, в принципе, мы уже и так работаем как одно государство, приблизительно. Я сейчас не цитирую. Ну, в общем, такой высокой оценки союзному государству давно не выносилось, я бы сказал, нашими лидерами. Что вы по этому поводу думаете? Что нам нужно? В общем, я спрашиваю, я сам знаю ответ, что нам нужно для единого государства. Но ловушка в том, что я не особо знаю, нужно ли нам то единое государство, которое защелкивает все входы и выходы, и является ли оно идеалом для лидеров и для общественного мнения стран, вот скажем так.
Владимир Константинович, вы ведь знаете мое мнение, что я вообще считаю, что дело тут не только и даже не столько в политике, а просто в политической технологии, что даже если бы было огромное желание создать единое государство России и Белоруссии, вряд ли что получится из-за соотношение размеров государств,
да,
по всем параметрам.
Понятно.
То есть трудно себе представить, как избирать единый парламент, на каких принципах.
Да.
Избирать единого президента и так далее. Мне кажется, пошли по правильному пути. В конце концов, сколько мне говорили, что это вот в рамках союзного государства сейчас вот эти соглашения разрабатываются. На самом деле, это наконец мы пошли по пути формирования межгосударственных соглашений. И это совершенно верно. И такие же межгосударственные соглашения все равно необходимо будет и в дальнейшем зарабатывать и в политической, и в военно-политической области между нашими странами. Расставлять все точки над «и», а то у нас эти точки уже мешками лежат на недостойном складе союзного государства.
Я представил себе этот заполоненный всякими мешками, пыльными причем, да, такими.
А там точки.
А в них точки. Владимир Леонидович, спасибо вам за тонкий, остроумный и глубокий, как всегда, у вас комментарий. Мы, как друзья-сибры, будем обращаться к вам еще и будем надеяться, что вы нам не откажете прокомментировать ситуацию в нашей... Спасибо вам большое. Спасибо.
Всего хорошего.
По экономическим событиям в Беларуси, по некоторым геополитическим вопросам нас проконсультировал политолог Владимир Леонидович Жарихин. Сейчас у нас будут новости, вы далеко не уходите, послушайте новости и возвращайтесь на радиожурнал «Друзья Сибры», который я, Владимир Мамонтов, как ведущий, буду дальше продолжать и обещаю вам клятвенно, что будет интересно, и будут и политические, и неполитические, и ковидные, и какие хотите еще темы.